Добрый день, в Латвии 13 часов. Это время большой новостной программы на Латвийском радио 4. У микрофона Роман Антонович в этом выпуске. В приемном отделении больницы Страдыня годами нарушаются права пациентов. Латвийская железная дорога на модернизацию инфраструктуры намерена потратить 4,5 миллиарда евро. В прошлом году в Рижском зоопарке потомство дали более 100 видов животных. Далее слушайте подробности этих и других событий и прогноз погоды на завтра. Несмотря на стремительный рост числа зараженных коронавирусом, уровень заболеваемости в Латвии по-прежнему ниже, чем в большинстве стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Однако смертность пациентов с этим диагнозом в Латвии по-прежнему превышает средний уровень по ЕС и ЕСЗ. Больше, чем в Латвии, эта цифра только в Болгарии, Хорватии, Словакии, Греции и Польше. Министерство экономики предлагает оперативной группе начать снижение ограничений с 1 марта. Это позволит латвийским предпринимателям начать восстанавливаться, планировать свое будущее и работать, как это происходит в других странах Европы. Министерство, среди прочего, предлагает отменить ограничения по частным собраниям, строгой площади на одного человека, а также количество людей за одним столиком в местах общественного питания, дистанцирование на рабочем месте и так далее. В приемном отделении Рижской больницы Страдыня годами нарушаются права пациентов. Это подтверждают и сами врачи, которые вынуждены работать в подобных условиях. Однако решить наболевшие проблемы смогут лишь тогда, когда будет закончено строительство нового больничного корпуса. О том, что узнали журналисты службы новостей Латвийского радио, расскажет Алиса Прохорова.
О том, что права пациентов уже годами нарушаются в крупных больницах, в частности в Центре неотложной медицины Рижской больницы имени Страдыня, сообщила ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета, эксперт по медицинскому праву Солвита Олсена. Она столкнулась с этим сама, как адвокат, а также слышала об этом от своих клиентов, студентов и молодых врачей. Одно из нарушений – в приемное отделение не пускают родственников. Это создает риски для безопасности пациентов и лишние волнения для них, что, в свою очередь, влияет на результат лечения. Однако это еще не все, отмечает Олсена.
Вторая проблема. В приемном отделении нельзя гарантировать приватность пациента. У каждого человека свои беды. Например, я была свидетелем случая, когда одна женщина рассказывала о самоубийстве в присутствии других пациентов. Там людям регулярно нужно рассказывать о себе в присутствии других пациентов. Уже сколько лет в больших больницах наблюдается такая халатность? И наши большие больницы, конкретно больница Страдыня, просто не обеспечивает приватность. И на протяжении 10 лет не сделала ничего, чтобы что-то исправить.
В свою очередь, работники Центра неотложной медицины больницы Страдыня отмечают, что являются заложниками возникшей ситуации. Они осознают, что больница не решила проблему, и поэтому приходится каждый день, работая по совести, все же нарушать права пациентов. Вот что рассказал сотрудник приемного отделения больницы Страдыня Денис, имя и голос которого изменены.
Пустить к пациенту его близких мы не можем. Если пациента нужно обследовать, в приемном отделении есть ширмы. Говоря об обеспечении приватности, что касается изоляции звука, конечно, помещение достаточно узковато, и действительно есть проблема в том, что находящиеся рядом пациенты могут услышать информацию, которую они, наверное, слышать не должны. На данный момент мы являемся заложниками ситуации. Мы просто должны делать свою работу. И, конечно, права пациентов – это вопрос, который нам нужно актуализировать.
Кроме того, ширмы, которые отделяют пациентов друг от друга, не обеспечивают конфиденциальности. И когда человек просто лежит в кровати, и в момент проведения каких-либо действий. При этом сотрудник приемного отделения больницы Страдыня отмечает, что, зная вышеупомянутые недостатки, работники стараются по возможности уменьшить последствия нарушений. Например, они стараются звонить близким пациентов и информировать их о состоянии больных. Проблему осознают и в самой больнице Страдыня. Там отмечают, что места в помещениях, в которых размещено приемное отделение, очень мало. Поэтому сейчас присутствие родственников обеспечить не могут. Невозможно также избежать ситуации, при которой разговор пациента с доктором слышит другой человек. Представитель больницы страдания Янита Вейнберга признает, что в медучреждении не знают, как быстро решить проблему. Ситуацию, возможно, будет разрешить лишь в марте следующего года, когда должен быть готов новый корпус больницы. Там планируется разместить также и приемное отделение. Но на данный момент обеспечить соблюдение прав пациентов в полной мере невозможно. Кроме того, ситуацию усугубили и новые правила, введенные в связи с распространением COVID-19, отмечает Вейнберга.
Помещения для центра неотложной помощи были построены давно, и все требования изменились десятикратно. Конечно, с эмоциональной и человеческой точки зрения мы понимаем эту беду пациентов. Мы также очень хорошо осведомлены об их правах, но теснота помещения давно была для нас проблемным вопросом. Как ее решить, думают все время. Но нужно понять, что до момента переезда в новое здание это лишь попытка залатать дыру. В связи с этой стесненностью мы попадаем в неловкие ситуации, которые, конечно, недопустимы.
При этом Вейнберга отмечает, что новый корпус будет соответствовать всем необходимым требованиям. Кровати для осмотра пациентов будут отделены друг от друга. Но и в новом корпусе полностью отгороженной комнаты у каждого пациента не будет, поскольку у человека должна быть возможность позвать врача, указывают в больнице страдания. Несмотря на то, что наличие проблемы признают в самой больнице, в Министерстве здравоохранения не видят необходимости реагировать до тех пор, пока с официальными заявлениями в Минздрав не обратились сами пациенты. Как указала госсекретарь министерства Индра Дрейка, это уже ответственность самих пациентов – пытаться решить проблему с медиками на месте или же рассказывать потом о ней журналистам. По словам Дрейки, если Минздрав услышит предложение не от журналиста, а от пациента, то это будет служить основанием для разговора с правлением больницы страдания. Алиса Прохорова, Кристапс Фелдманис, служба новостей Латвийского радио.
Латвийская железная дорога на проекты модернизации инфраструктуры намерена потратить до 2035 года 4,5 миллиарда евро. На что пойдут такие гигантские средства и будет ли от них отдача, об этом материал Олега Малинина.
Предприятие «Латвия Зелсельч» представило план модернизации инфраструктуры, который, в числе прочего, подразумевает увеличение скорости пассажирских поездов до 140-160 км в час. Подробности рассказал председатель правления ЛДЗ Марис Клейнбергс.
То, что мы предлагаем в нашем плане до 2035 года, можно охарактеризовать так. Все решает скорость, с которой мы попадаем из пункта А в пункт Б. То, над чем мы сейчас работаем, это увеличение скорости пассажирских поездов до 140-160 км в час. Сейчас максимальная скорость на отдельных участках 120 км в час. Увеличив скорость, мы, например, в Лепую из Риги сможем попасть быстрее на 1 час 10 минут. В Даугавпилс сможем попасть на полчаса быстрее. Уже сейчас у нас начаты проекты по увеличению скорости. Первые линии будут Рига-Айскрокла и Рига-Елгова в 2023 году. На этих маршрутах можно будет сэкономить по 10 минут. Для этих проектов уже есть финансирование. Европейское финансирование 59,5 миллионов евро и софинансирование со стороны латвийской железной дороги 10,5 миллионов евро.
Латвийская железная дорога позиционирует себя в обозримом будущем хребтом общественного транспорта страны, где скорость имеет значение. Эксперт по вопросам транспорта депутат Рижской думы Вадим Фальков прокомментировал этот момент следующим образом. Да, скорость будет иметь значение разве что на маршруте Рига-Лепая. В пригороде Риги такие скорости технически невозможны. А чтобы стать позвоночником системы транспорта, надо наращивать не скорость, а частоту рейсов.
Если мы говорим про пригородное пассажирское движение электричек, которое останавливается на каждой станции, то у него просто не будет таких перегонов, где он до таких скоростей может разогнаться. Но для того, чтобы разогнаться, требуется некий участок пути, потом требуется остановиться. Расстояние между станциями пассажирскими на пригородных поездах достаточно небольшое. То есть поезд Рига-Дубулт, если он будет останавливаться на всех остановках, он до скорости 140 или 160 ему разогнаться будет нет. Если сказать по поводу позвоночника инфраструктуры. Значит, когда между Ригой и Даугавпилсом ходит 3 поезда в сутки, то, как вы понимаете, это не совсем позвоночник. Если говорить о позвоночнике, то тогда даже на таких направлениях, как Рига-Даугавпилс, Рига-Леппо, Рига-Венсбурге сейчас поезда нету, Рига-Валмера, поезда должны ходить по меньшей мере каждые 2 часа.
Но главный и самый затратный проект – это электрификация всей железной дороги страны до 2040 года. Ранее идею завернули, так как она была основана на увеличении грузового потока. Теперь очевидно, что запланированного прироста не будет, и акцент делается на пассажирских перевозках. Но что будет представлять из себя полная электрификация в 2040 году? Куда движутся цены на электроэнергию и хватит ли ее на все? Этот вопрос прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Юрий Созулинш.
Очевидно, энергии не будет дешевой, во-первых, но она будет чистой. Электроэнергия абсолютно необходима, и она незаменяема ни сегодня, ни в 30-м, ни в 40-м году. Что касается ресурса, от которого производится электроэнергия, то у нас предостаточно. Мы живем в избытке энергии, но технологии... Подключение к тем местам, где она используется, стоит денег. Так что нет никаких сомнений, что у нас энергии хватает. Технологии доступны, они развиваются невероятной быстротой. Сами технологии производства становятся дешевле, но работа, инфраструктура, которую мы будем создавать, не дешевеет. Так что игра между дешевеющим производством и все более дорогим инфраструктурой, но это контрбаланс.
В рамках проекта модернизации пассажирских перронов будут созданы 4 новые железнодорожные остановки, и еще одна остановка будет перемещена. И в данной связи железная дорога начала опрос о названиях новых остановок. Он проходит на сайте ЛДЗ, а голосование продлится до 11 февраля этого года. Олег Малинин, служба новостей Латвийского радио.
Минувший год для Алеппойского порта и специальной экономической зоны был успешным. Перевалено больше грузов, начали работу новые предприятия, строятся новые производственные здания, идет работа над другими проектами развития. Что содействует успеху, расскажет Либа Меллер.
Алеппойский порт в прошлом году работал успешно. Грузопоток вырос на 6,9% и превысил рубеж в 7 миллионов тонн грузов. Продолжит исполняющий обязанности управляющего Алеппойской специальной экономической зоны Улдис Хмелевскис.
Это 4-й лучший результат грузооборота Алеппойского порта. Алеппойские стивидоры смогли удержать грузопоток уже из существующих грузов, как, например, зерно, сельскохозяйственные продукты. Также был прирост некоторых групп грузов, например, грузов отопления, как щепа, как деревянные гранулы. Самый большой прирост у паромных перевозках линии Лепая Травмюнде, где в прошлом году компания Stenaline поставила один большой паром уже, и который дал возможность прибавить грузооборот.
В ближайшие дни по этой линии начнет курсировать еще один большой паром. Это тоже даст прирост грузопотока. Улдис Хмелевскис говорит, что в этом году планируется достичь как минимум такого же уровня грузооборота, как и в прошлом. Важно и то, что в 2021 году около половины грузов были местными, то есть уменьшается зависимость от транзита. Все это результат долгой и кропотливой работы, ведь Алеппойский порт, как напомнил председатель правления Алеппойской СЭС Улдис Сескс, лишь несколько десятилетий снова работает как торговый порт. Сделано немало.
Углубление порта, железные дороги, чтобы легче и на паромную линию приехать, которая едет фактически каждый день в Германию. Это инфраструктура у порта, которого еще в 90-х годах это был только военный порт, не было инфраструктуры. Проведена огромная работа, которая сейчас дает возможность привлечь новых партнеров, новые грузы, как контейнерный ВОЗ, например, который привозит контейнеры каждую неделю регулярно, так и 6 раз в неделю и паромные линии, и грузы, которые связаны с местными производителями. Это уже местные заводы, которые построены в Алеппо и рядом с Алеппо. Они тоже дают возможность порту работать с грузами, которые произведены не в других странах, а в Латвии или Паи, или в Бруценах, например, цементовый завод, или сыпучие грузы, как, например, дерево материалов, щепа и другие виды.
виды.
Упомянутые контейнерные грузы – это новинка Лепойского порта. В августе прошлого года начались перевозки на линии Лепая-Гданьск. Это дало увеличение группы контейнерных грузов в порту Лепое почти на 125%. Улдис Сескс отметил, что порт Гданьска – самый глубокий на Балтике, что дает возможность работать с грузами из разных стран мира. А Лепая из латвийских портов расположена наиболее выгодно.
Два раза в неделю сейчас Лепая, Гданьск отправляются контейнерами всяких грузов, которые через Гданьск дальше направляются в мировые порты, как и в Америку, так и в Китай, и в другие страны. То есть это такая новая возможность для латвийских производителей, которые могут краткое плечо, это все можно быстро делать. Это дает возможность снизить себестоимость транспорта. На данный момент это больше латвийские грузы, произведенные в Латвии, либо это самый короткий путь.
Лепойская СЭС – это не только порт, но и множество предприятий. Производство и его развитие – еще одна важнейшая сторона работы СЭС, которая становится видимой для всех только тогда, когда начинается новая стройка. Улдис Хмелевскис рассказал, что в 2017-м была поставлена цель за 4 года построить в Лепое 10 новых заводов.
От 2017 года уже построено, издано в эксплуатации 15 заводов. 5 из них в прошлом году, и строительство еще продолжается, так что мы видим, что уже в конце следующего года у нас будет уже 20 заводов, которые построены за последние 4-5 лет. Это, я думаю, очень хороший показатель. Те предприятия, которые уже свои заводы построили, мы видим, что у них в прошлом году было довольно значительное прибавление и оборота, и число работников. Например, компания «Калян», которая производит конвейерные линии в территории бывшего «Металлурга», прибавила свой оборот на 30% и настолько же и количество работников. И мы видим, что эта тенденция будет и продолжаться.
Производственные предприятия строятся в индустриальных парках. Один из них есть и в Карусте. Еще относительно недавно эта территория была заброшена. Но самоуправление вложило средства в инфраструктуру, СЭС привлекало инвесторов. Теперь тут построено уже 3 завода и еще один строится, продолжит Улдис Сескс.
Сейчас мы развиваем новую территорию, потому что уже существующие индустриальные парки уже полные производствами. Значит, территория бывшего «Металлурга», сейчас ведется большая работа по перепланированию, чтобы и там, как уже в механический цех пришел «Калян» и другие производства, чтобы можно оставить бывшие территории «Лепойс Металлургс». Это тоже вопрос новых продуктов, новых грузов для порта.
Иностранные инвесторы охотно приходят в Лепую. Так, в прошлом году начало работу металлообрабатывающее предприятие с финским капиталом. И уже набирает сотрудников норвежское предприятие. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
В прошлом году в рижском зоопарке потомство дали 116 видов животных. Это не только милые сердцам посетителей рысята и львята, но и еще целый ряд редких рыб, птиц, насекомых, которых выводят для сохранения вымирающего на воле вида. Тему продолжит Скирман Табальчуте.
Рысь Дадзе потомством обзавелась впервые. Зная повадки этих хищников, сотрудники зоопарка очень переживали, как поведет себя молодая самка. Дадзе оказалась образцовой мамашей, которая души не чает в дочери и сыне, рассказывает заведующая отделом млекопитающих Татьяна Ивасенко.
Мамочка, она была очень заботливой, очень нежной и очень спокойной, потому что рысиный комплекс, он находится довольно-таки в таком месте, где всегда находится очень много посетителей. Потом периодически она меняла дислокацию, потому что в ее распоряжении два домика, и что позволяло нам по мере ее перемещения в другой домик вычистить и подготовить тот домик, в котором она жила перед этим.
Следом за рысями потомство дали львы. А потом случился казус в саванне. Когда-то давно в группе скалистых доманов подселили африканскую земляную белку, чтобы той не скучно было. Скучать и правда не пришлось, когда одна из самок доманов родила 3 малышей. 2 крупных и 1 неказистого маленького, продолжает зоолог.
За этими 2 большими мамочка заботилась, она их кормила, за ними ухаживала. А этого 3-го она как-то и бросила, и как-то не подходила. За ним начала заботиться белочка. Ну и там была такая идиллия, он Белочке как раз было чем заняться, она его там и чистила, и кормила, но кормить-то как бы нечем, но он все-таки инстинкт есть инстинкт, ну как-то что-то там пытался, там у нее в животе там чем-то попитаться, но пришлось нам его забрать, конечно, потому что Белочка Домана выкормить, это невозможно.
В итоге малыша Домана выкормили люди, а когда его вернули в общую клетку, то он снова стал дружить с африканской белкой.
Вот это самочка взрослая. И тут сидит самец. Они двигаются очень быстро. Интересно, что они перемещаются боком.
Жгутоногие пауки Фрины – гордость инсектариума. Они в прошлом году потомство дали впервые. Выглядят Фрины весьма устрашающе. Благодаря своему сказочному виду они даже снимались в одной из серий «Гарри Поттера», рассказывает Илона Рома, заведующая инсектариумом.
На самом деле это добрейшие такие создания, которые ничего не могут нам сделать. У них нет ни клыков, которыми они могли бы запустить в нас яд. У них нет ни паутинных желез, ни жала, ничего.
В инсектариуме процесс продолжения рода осуществляется непрерывно, поясняет энтомолог.
Большинство беспозвоночных и насекомых имеют очень короткий цикл жизни. Поэтому для того, чтобы все время показывать на экспозиции кого-либо, нужно беспрерывно их размножать. Большая часть насекомых, у них цикл там, полгода. Взрослые могут жить 2-3-4 месяца. И у нас идет в служебных помещениях постоянный процесс размножения. Взрослые дают яйца, потом яйца проходят период инкубации, потом вылупляются малыши, мы их подращиваем. И когда они уже взрослые и красивые, таких особей мы уже ставим на экспозицию показывать посетителям.
По словам представителя рижского зоопарка Ингмара Лидеке, потомство у 116 видов животных – это далеко не предел. Можно было бы и больше, но не нужно.
Размножение животных всегда показывает какой-то уровень все-таки ухода за животными. Ну и это количество видов, которые размножаются в рижском зоопарке, он мог быть и больше, но все-таки всегда популяция в неволе, она регулируется. Это если мы допускаем, скажем так, допускаем размножение животных, это значит, что у тех, кто родился, будет дом. Будет другой зоопарк, куда отправлять. На этих животных есть какой-то спрос. Это есть, ну, скажем так, рекомендации размножать этих животных.
Например, это три вида небольших рыбок, которых уже практически нет в природе. Улитки, партула, черный гриф. А совсем скоро в зоопарке ожидается новое пополнение.
Ну, сейчас на данный момент тоже я вижу, что у кенгуру, там, у болотных валаби сумка полная. Но я еще не говорю, что кенгуренок родился. Он родился приблизительно 5 месяцев тому назад, но мы его будем регистрировать, когда он выйдет из сумки. Я еще не видел, как он вышел из сумки. Ну, есть здесь присутствует и тоже в каком-то мере суеверие.
Скирман Тыбальчут, служба новостей Латвийского радио.
Как сообщает Латвийский центр геологии и метеорологии, завтра в Латвии будет преимущественно облачно, ночью в центральных и восточных районах снег и мокрый снег, днем снег и мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь. Осадки ожидаются уже повсеместно, на дорогах будет скользко, а к вечеру в стране сильная метель. Видимость на дорогах во время осадков сократится до 200 метров. Северо-западный и западный ветер постепенно сменится южным юго-западным и усилится до 5-10 метров в секунду. На побережье залива до 17, а на морском побережье до 22. К вечеру порывы ветра станут еще сильнее, до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7. На побережье от 3 градусов мороза до 1 тепла, а днем -2, +3. В Риге завтра в основном облачно, во второй половине дня ожидается снег и мокрый снег, а к вечеру сильная метель, на дорогах скользко. Ночью северо-западный, западный ветер 9-12 метров в секунду, порывами до 15-17, днем сменится южным юго-западным 4-7, к вечеру 9-14 метров в секунду, порывами до 15-18, а во время метели до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Риге 0-1, а днем 1-3. 3 градуса со знаком плюс. Медицинский тип погоды ночью 3 неблагоприятный, а днем 4 особо неблагоприятный. Читайте наши новости также на странице LR4 в Фейсбуке и на портале rus.lsm.lv. В Латвии 13:25.